Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Здесь «Светлый вечер». В студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня в гостях у нас Владимир Стрелов, ректор колледжа «Наследие». Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
И в преддверии памяти самых, наверное, одних из самых известных персонажей Ветхого Завета, наших, в общем, не только Ветхого Завета, но и нашего всеобщего такого христианского духовного наследия праведных, Авраама и Лота, вот в преддверии Дня их памяти сегодня говорим о них, о Ветхом Завете, вместе с Владимиром Стреловым. И для начала, Владимир, мы представляем вас как ректора колледжа «Наследие». Давайте вкратце поговорим о том, что это такое.
Это небольшое учебное заведение, созданное в 2003 году. И когда нас спрашивают, а кого вы готовите, мы отвечаем: квалифицированных читателей Библии. Для многих людей сегодня у нас в России Священное Писание является все-таки книгой не основной, к сожалению. Они привыкли как-то узнавать о Боге из отцов церкви, из современной богословской литературы, но до самого Священного Писания руки не часто доходят. Для того, чтобы это исправить, и был создан колледж. Кроме того, есть много людей, которые занимаются церковными служениями. Сейчас, слава Богу, на каждом приходе есть люди, которые поставлены на миссионерскую работу, катехизацию.
На каждом ли?
По крайней мере, так
числится.
Числится, да.
К этому и стремимся, наверное.
Те люди, которые хотят действительно это делать неформально, у нас могут получить необходимые для этого знания и навыки. У нас существует наше образование не только в Москве, мы также вещаем и в онлайне. И поэтому,
вот это важно сейчас.
Да, поэтому к нам
обществе
могут присоединяться и те люди, которые живут в других городах России и за рубежом.
Ну что ж, давайте теперь поговорим, перейдем к теме нашей программы.
Я когда... Давайте для начала скажем все-таки, как присоединиться, может быть, Алексей, потому что
давайте.
Призвали присоединиться, а как это сделать, не сказали.
Для этого нужно найти сайт колледжа «Наследие», наследие-колледж.ру, и подать заявку.
И ее рассмотрят.
Да,
желаем всем удачи.
Могут отказать?
У нас мы включаем людей по результатам собеседования. Ага. Кто-то поступает на основное отделение, а кому-то мы предлагаем подготовительное отделение, такую расширенную библейскую катехизацию.
Интересно. Я когда вас представлял, когда озвучил тему нашей программы, недаром сказал, что Авраам и Лот, праведный Авраам и Лот, они очень важны для христианской традиции. То есть я не оговорился, я понимаю, что это люди из Ветхого Завета. Но мы называем...
Но Ветхий Завет никто не отменял.
Никто не отменял, в том-то и дело. А просто мы знаем авраамические религии. Три основные, ну, как основные, три самые распространенные в мире религии – это христианство, иудаизм, ислам. Они зиждятся на... Ну, можно сказать, что они зиждятся на том камне, вот, который заложил Авраам? Почему это авраамическая традиция? Почему мы так ее называем?
Все достаточно просто с иудаизмом. Авраам – это избранник Божий, и, собственно, его потомство является тем Израилем, который наследует обетование, данное Аврааму. Аврааму было сказано, что он получит землю, и у него будет наследство. Что касается мусульман, то мы знаем, что первый ребенок Авраама, ребенок, который появился от рабыни, Исмаил, это родоначальник как раз тех кочевников, которые впоследствии приняли ислам. И надо сказать, что в исламской традиции очень почитается не только Авраам, которого называют Ибрагим, но также и Лот. И существует предание о Лоте, которое сравнивает его с Ноем, жившим вот в такой нечестивой среде и при этом сохранившим веру в Бога.
А может быть, стоит в двух словах сказать, кто такой Лот? Потому что если кто такой Авраам.
Да и кто такой Авраам, тоже стоит
сказать,
я думаю. Более-менее
понятно.
Но далеко не всем, может быть. Кому-то напомнить, а кому-то рассказать.
18 век до нашей эры. Великое переселение народов. Из Месопотамии отправляется караван, который останавливается в Харане. И...
Харан, где это?
Ну, это посередине между Палестиной и Месопотамией, можно так сказать. И в этом караване идут Фара и его сын Авраам вместе с многочисленными родственниками, в том числе племянником Авраама Лотом. И вот они некоторое время живут в этом Харане.
А это город?
Это город. Причем город, по-видимому, не очень большой. Он упоминается, но это не современные мегаполисы. И вот когда Аврааму 75 лет, он слышит голос: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Мы не знаем, как прозвучал этот голос. Может быть, он прозвучал у Авраама в сердце. Может быть, он пережил некое явление. Библия не дает нам подробностей, но зато сама вот эта весть записана здесь достаточно четко. Аврааму предлагается выйти из земли своего родства, покинуть своего отца. Здесь, если мы будем сравнивать разные отрывки Библии, мы поймем, что он действительно покинул своего отца, который к тому времени был еще жив. И он должен идти куда-то, куда он не знает. Это, собственно, требование, чтобы Авраам всецело положился в этом вопросе на Бога. И Господь обещает ему, 75-летнему, что у него еще будет потомство, причем такое потомство, что оно станет действительно великим, как песок земной, будет повторено Аврааму чуть позже. И про самого Авраама говорится, что ты будешь в благословении. Благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну.
А мы что-нибудь знаем о том, почему именно Авраам был избран?
Библия никогда не объясняет, почему Бог избирает кого-то. Избрание... Давайте вспомним притчу о званных на брачный пир. Зовут нескольких, они отказываются. А тогда Господь говорит: пойдите и соберите по всем околицам людей празднастоящих. Званные оказались недостойными. Вот это вот избрание, когда нас в школе избирают куда-то, для нас это предмет гордости, а для других это предмет зависти. Но если посмотреть на то, что такое библейское избрание, то это скорее повод в каком-то смысле схватиться за голову, потому что это значит, что тебе будет вручена некая миссия, которую нужно будет исполнять, рискуя своей собственной жизнью, и если ты отходишь направо или налево, тебе будет очень несладко.
Ну, говоря новозаветным языком, это крест.
По большому счету, да. Да. И Авраам выходит из этого Харана и идет в землю Ханаанскую. Авторы прошлого, такие как святитель Иоанн Златоуст, пытались сделать из героев Ветхого Завета иконы, чтобы мы смотрели на них и видели в них людей, которые абсолютно и во всем совершенны. Но, наверное, когда мы сейчас смотрим на историю Авраама, мы можем прочесть это уже глазами человека 21 века. И мы видим, что при всех его достоинствах самое первое такое деяние, которое совершает Авраам, он приходит в Египет и там выдает свою жену
за
сестру. Мы можем, конечно, объяснить, почему он мог так поступить. Во-первых, для человека того времени было абсолютно непонятно, а Бог, с которым он столкнулся, он действует где? В Египте он действует? Он сохраняет свою власть или нет? Он не так уж и соврал. Она действительно была в родственных отношениях с ним. И как родственник он надеялся, что... устраивая матримониальные дела, он сможет потянуть время, а там уж и голод закончится, и он сможет спокойно уйти из Египта. Но получилось все не так. И здесь мы видим, что Авраам как-то действует не так, как, может быть, нам хотелось бы действовал абсолютный праведник. Потом эта же история повторится с Авимелехом, когда Авраам, уже зная о том, как Бог вступается за него, будет действовать точно так же. И поэтому мы видим, что чем-то в этом смысле Авраам может быть нам близок. Он действительно человек, который может ошибаться, который может чего-то бояться, который может что-то решать с помощью такой чисто человеческой практичности. Нет у меня детей от моей Сары, ну пусть будет служанка, я ее ребенка усыновлю. И это то, что мы видим вот такое вот человеческое, очень человеческое в Аврааме, что его роднит с каждым из нас. Но с другой стороны, когда мы смотрим на его историю, мы видим, что это история некоего восхождения. Потому что в следующей главе его племянник Лот отказывается от того, чтобы быть с Авраамом, и выбирает жить отдельно от него. Но тем не менее, когда Лот попадает в плен, Авраам снаряжает всех своих домочадцев для того, чтобы Лота спасти. Мы можем сказать, конечно, что это были некоторые обязанности его как родственника. Ну, Лот уже отказался от Авраама. Ничто не...
Каковы были причины отказа?
Ну, давайте вот мы посмотрим просто сам текст. Авраам приходит на юг. Из Египта они выводят достаточно много скота. И был Авраам очень богат скотом и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои до места, где прежде был шатер его, между Вифилем и Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале. И там призвал Авраам имя Господа. Вот, кстати, это такая интересная черта Авраама. Он постоянно благодарит Бога за все, что у него есть. Нет еще никаких заповедей, которые бы говорили о том, как ему устроить богослужение, как ему устроить жертвенник. Это все будет гораздо позже, при Моисее. Авраам делает это от вот полноты своего сердца. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. А дальше Писание добавляет, что Ханани и Ферезии жили тогда в той земле. Давайте вот представим себе родственники, которые живут на некой земле. На этой земле размещаются достаточно крупные племена хананеев и ферезеев. Но почему-то этим родственникам земли недостаточно. Мы можем, конечно, сказать, что это так, потому что хананеи и ферезеи забрали лучшие земли. Но один из комментаторов замечает, скорее... Это как-то говорит об отношениях, которые сложились между пастухами Авраама и Лота. Они начали соперничать. Знаете, когда люди живут в коммуналке...
Даже самые близкие все равно может быть всякое.
Да-да-да. И вот здесь что-то такое происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Светлый вечер», и сегодня у нас в гостях Владимир Стрелов, ректор колледжа «Наследие», и мы продолжаем говорить о ветхозаветных перипетиях.
Об Аврааме и Лоте, о праведных Аврааме и Лоте. И их взаимоотношениях вот до небольшого перерыва мы обсудили, почему, начали обсуждать, вернее, почему Авраам и Лот в какой-то момент разошлись.
Да, и получается, что Лот выбирает для себя быть в долине Содомской. Потому что про эту долину сказано, что она орошается и вообще похожа на Эдемский сад. Но давайте посмотрим, что это значит в духовном смысле. Рядом с тобой есть человек, про которого ты совершенно точно уверен, что он знает волю Божию, что Бог с ним говорит. Ты знаешь, что Господь обещал ему благословение. Да, с ним может быть непросто, как непросто бывает со святыми жить. Это не значит, что у тебя будет прекрасная жизнь, потому что, ну, ханаанская земля, она очень разная. Где-то это пустыня, где-то это что-то лучше, но это не цветущий сад. И Лот выбирает для себя удобство. Как говорит один средневековый иудейский комментатор Раши, Лот говорит: не нужно мне ни Авраама, ни его Бога.
То есть он не только от Авраама отказывается.
Но по большому счету, мы пока не видим, чтобы Лот сам лично вступал в отношения с Богом. Мы слышим, что только Авраам с ним непосредственно общается. И Лот для себя выбирает: мне все-таки важнее устройство в этой жизни. Я могу понять, как Лот рассуждает. Действительно...
Я думаю, все могут понять, как он рассуждает.
Да. Да, ну вот получается, что Лот выбирает для себя вот такое вот удобство и комфорт. И что в результате? Оказывается, что эта земля совсем небезопасна. Начинается война четырех царей против пяти. Мы не должны думать, что это какие-то большие цари. Если первые три, которые упоминаются, это действительно, собственно, достаточно крупные государства возглавляли, то остальные были князьками местных таких городов. В этих городах, может, было по 300, по 500 жителей. Угу. Вот. То есть это такая локальная, с одной стороны, стычка, но которая ведет к тому, что Лот оказывается в плену. И Авраам решает для себя, что... Вернее, он даже не решает ничего. Он просто снаряжает всех своих домочадцев, они преследуют этих царей, нападают на них ночью и спасают Лота. Казалось бы, Лот после этого должен был исполниться благодарности,
да,
и вернуться для того, чтобы жить вместе с Авраамом. Но он остается в этом городе Содоме.
А нам известно, ему предлагали вернуться или не предлагали?
В тексте ничего об этом не говорится. Мы видим, что когда они расстаются, Авраам предлагает Лоту, чтобы тот сам выбрал, где ему жить.
Mm-hmm.
Я думаю, что если бы Лот захотел, дядя бы не сказал ничего против. Но вот от Лота таких предложений не поступало. И он продолжает жить в Содоме. У Авраама при этом... Происходит следующая встреча с Богом, когда Бог подтверждает ему данные обетования и обещает, что его потомство будет как песок земной, настолько же многочисленно. И потом мы с Лотом встречаемся уже в эпизоде гибели Содома и Гоморры. Но этому предшествует ситуация, когда Господь в виде трех странников приходит к Аврааму.
Это известная композиция
иконописная, да,
Троицы Рублёва, в частности. Да, «Триангел», «Гостеприимство Авраама».
Действительно, и в древней христианской традиции это воспринималось именно как три ангела, центральный из которых – это Господь Иисус до воплощения, ангел Яхве. Так его называли ветхозаветные, отцы церкви. Рублёв немножко переосмыслил этот сюжет, и он дает нам уже не Христа вместе с двумя ангелами, а предвечный Совет Троицы, уже там все вот исторические подробности гостеприимства Авраама отходят в сторону, и он там нам дает такую
метафизическую
картину.
Там же ветхозаветная Троица в иконописной традиции очень много вариантов знает, не только Рублёвский.
Ну, конечно, но Рублёв ее именно в круг вписал, насколько мне известно, и сделал ее вот такой, какая она есть, и каждому из нас, наверное, родная.
Да, с одной стороны, а с другой есть же вариации, где все исторические подробности очень хорошо описаны.
Да, но это как раз говорит о том, что Рублёв переосмыслил эту икону. Действительно, как предвечный совет, где мы видим, что Бог Отец советуется с Богом Сыном относительно того, как будет создан этот мир и как он будет спасен. Так мы можем истолковать икону Рублёва. А действительно, иконы, которые в это же самое время появляются, зачастую трактуют это просто как иллюстрацию к сюжету об Аврааме.
Вот это интересный момент. Может быть, чуть-чуть подробнее остановиться, потому что Господь-то не так часто являлся, ну, во всяком случае...
В Писании, зафиксировано.
В Писании зафиксировано. Это же неопалимая Купина...
Мы встречаемся с многими явлениями, которые в библейской науке называются теофаниями.
Что это? Поясните, пожалуйста.
Как раз с греческого это и, это и переводится как «богоявление». Господь является в виде ангела, например, судьям Израилевым. Он может являться в виде столпа огненного и облачного. И каждый раз, когда мы в Евангелии, например, видим, что явилось некое облако, это образ Божьего присутствия, некая мгла, туман. Мы не можем видеть его лично, но мы можем чувствовать, что вот это вот присутствие, оно явно и осязаемо. И огонь, с другой стороны, на горе Синай. Это богоявление. Некоторые пророки видят Бога во сне. Некоторые тексты говорят о том, что старейшины Израилевы, например, поднимаются к Богу и перед ним ели и пили. Мы не знаем, как это великая тайна, но как-то, как вот, как-то они Бога все-таки и в Ветхом Завете тоже могли видеть, чувствовать, слышать.
Здесь я, простите, можно вас прерву на секунду? У меня логично, как мне кажется, логично из этого проистекающий вопрос. А насколько вообще историчен Ветхий Завет? Многие, ну как многие, некоторые исследователи полагают, что это, ну, такой набор мифов, где-то более имеющих большую историческую подоснову, где-то меньшую, ну, просто повествующий о возможных попытках жить народу, исповедующему единобожие, в окружении язычников.
Библия – книга не историческая в нашем современном смысле этого слова. Однако те ключевые вопросы, которые рассматриваются в Библии, несомненно, имеют основание в живом опыте. Рассказы об Аврааме, по-видимому, достаточно долго бытовали в устной традиции и потом были записаны. Событие исхода, может быть, не происходило точно таким образом, как это описано в соответствующей книге, но то, что народ вышел из Египта и сформировалась нация, которая была зацементирована на основе как раз заповедей, мы совершенно точно можем сказать. И самый главный праздник, который празднуют иудеи, это праздник Песах.
Песах, да.
Да, как раз выхождение из Египта, когда ангел-губитель прошел мимо них. И в этом смысле для меня, например, важно не столько задаваться вопросами исторической достоверности, потому что мы многого не можем просто сейчас ни доказать, ни опровергнуть. Ну, вот вам пример. В XIX веке, когда ученые-библеисты из Германии читали рассказы Пятикнижия, они смеялись над упоминанием народа хетты. В XX веке археология убедилась в том, что этот народ реально существовал. И все эти насмешки оказались ничем. Точно так же сейчас некоторые сомневаются в том, что Давид и Соломон построили именно то, что им приписывается в Библии. Однако появляются археологические доказательства того, что кое-что они все-таки построили. И здесь вопрос просто, как мы относимся к Библии и к вспомогательным дисциплинам, что для нас является более важным, может быть.
Ну вот, возвращаясь к присутствию, к зримому, ощутимому, так или иначе, человеком, присутствию Бога в Ветхом Завете, вы сказали, что вот и там люди тоже слышали Бога. Но мне кажется, что там они как раз слышали его чаще, потому что столько пророков, как все пророки, они ветхозаветные, да, преимущественно. Это вообще эпоха пророчества. Люди напрямую в каком-то, не знаю, как сказать, в привычном порядке транслировали волю Божию вот в массы. Если
ну так вот смотрите, если мы возьмем весь период, начиная от Авраама и до Нового Завета, это 1800 лет. И мы знаем не так много пророков на протяжении этого периода. Я бы не сказал, что это было массовым явлением, хотя были действительно даже пророческие школы, по-видимому. Но в Новом Завете, когда мы его открываем, мы видим, что в день Пятидесятницы все апостолы исполняются этого пророческого духа, и даже простые верующие, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, получают вот этот вот дар пророческий, и Павел предлагает об этом просить Бога, ревновать об этом.
Но это все-таки единичный случай или нет?
По-хорошему, несмотря на то, что прошло 20 веков с начала новозаветного периода, мы живем в том же самом времени. И мы точно так же можем просить о том, чтобы Господь нам открывался. И я думаю, что у каждого из нас были моменты, когда мы чувствовали, что вот через кого-то мы ощутимо видим для себя вот эту вот волю Божию открывающуюся.
Это очень тонкий момент, да, тут как различать, через кого и какую волю мы сейчас видим, Божию или наоборот. Тут в этом смысле, чтобы оценить, наверное, нужно иметь большой очень духовный опыт, и теоретический, и практический.
Так получилось, что со второго, с третьего века...
В части нашей программы я напомню слушателям, что в гостях сегодня у Радио Вера в программе «Светлый вечер» ректор колледжа «Наследие» Владимир Стрелов. Здесь также Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и вернемся через минуту.
Пример того, как мы можем видеть этот пророческий голос.
Давайте поговорим подробнее в следующей